Добрый день, коллеги! Я всех приветствую на проекте Tech Days на докладе, который называется «Высокая доступность решений на базе Exchange Server 2013 и Link Server 2013». Вы смотрите первую часть, которая посвящена высокой доступности почтовой системы Microsoft Exchange Server. В рамках серии докладов мы поговорим с вами о том, как обеспечить высокую доступность вашей телефонии и вашей почтовой системы, какие топологии существуют и какие нюансы в этом деле присутствуют. Начнем мы с вами с почтовой системы Microsoft Exchange. Но прежде чем перейти к делу, давайте познакомимся. Меня зовут Рутилья, я являюсь руководителем IT-подразделения компании Miaton. Наша компания 8 лет работает на рынке IT-интеграции, является золотым партнером Microsoft. Мы специализируемся на направлении Microsoft, в частности на почтовых системах Microsoft Exchange, Link Server, виртуализации, а также кластеризации. Проектирование и реализация систем высокой доступности – это одно из наших достаточно динамично развивающихся направлений. Можно сказать, что это наша специализация. Также мы занимаемся IT-аутсорсингом. Ну что ж, теперь, когда мы знакомы, можем перейти к делу. Что же такое высокая доступность? Что вообще скрывается за этим термином? Высокая доступность – это подход к проектированию систем, который обеспечивает непрерывность бизнес-процессов. Причем обеспечивает непрерывность бизнес-процессов в случае, если какой-то из компонентов вашей системы вышел из строя. То есть, когда мы проектируем систему с высокой доступностью, мы должны построить систему так, чтобы у нее не было единой точки отказа. Чтобы падение одного сервера не приводило к остановке или продолжительной остановке системы. Нас также интересует минимизация времени простоя. При падении или при возникновении каких-то трудностей любая система испытывает определенную проблему, да, или определенный шок. Так вот, в системах с высокой доступностью время простоя при возникновении риска, оно либо измеряется в десятках секунд, либо пользователи вообще не замечают, что что-то произошло. Итак, кроме того, что нам необходимо обеспечить непрерывность бизнес-процессов и уйти от единой точки отказа, минимизировать время простоя, нам также нужно минимизировать возможную потерю данных. То есть сделать так, чтобы при самом страшном риске мы либо данные не потеряли вообще, либо потеряли, ну, совсем чуть-чуть. Высокая доступность, как правило, изменяется в процентах по отношению к определенному промежутку времени. Та таблица, которую вы видите перед собой, это показатель высокой доступности, рассчитанный к одному календарному году. То есть, если вы проектируете систему с тремя девятками, это значит, что незапланированный простой вашей системы за год может составлять практически 9 часов. И здесь я предлагаю не путать незапланированные простои и запланированные. Если вы планируете какие-то мероприятия, да, и заранее известно, что система будет выключена и потом, соответственно, включена через 4 часа, это здесь не учитывается. Вот эти 9 часов или 8.46 – это ориентировочное максимальное время простоя. Это значит, что при самом страшном риске больше 9 часов за год ваша система простаивать не будет. Ну и, соответственно, с четырьмя девятками это уже 52 минуты. В идеале показатель за прошедший год может вообще составить 100%. Ваша система работала полностью, весь год, каждый день, без перерывов. Такое тоже бывает. Но, еще раз повторюсь, показатель вот эти 9 часов или 50 минут, это максимально возможный простой. Если вы спроектировали систему под 3 девятки, а система была за год недоступна 4 дня, ну тогда это все вопросы к проектировщику системы. Он облажался. Когда мы строим систему высокой доступности, мы должны очень четко понимать возможные риски. Что может произойти? Давайте с вами по порядку разберем возможные риски почтовой системы. Первый, наиболее часто встречаемый риск – это удаление почтовых сообщений пользователями. То есть приходит человек и говорит: у меня были сообщения месяц, два, неделю назад, я их удалил, и теперь мне нужно их вернуть. Для того, чтобы перестраховаться от такого риска, в почтовой системе Exchange существует аж три инструмента. Я уверен, что первый инструмент знаком всем без исключения. Это корзина вашего почтового ящика. Если человек что-то удаляет из папки входящие, отправленные, неважно из какой, оно помещается в корзину. По умолчанию сообщения хранятся в корзине вечно. В принципе, Человек может ручками почистить корзину, либо администратор может прикрутить к корзине политики MRM, и в таком случае корзина будет чиститься автоматически. То есть пока письмо лежит в корзине, его всегда можно вернуть. Если вдруг письмо из корзины почтового ящика было удалено, оно перемещается в так называемую корзину второго уровня. Корзина второго уровня – это специальная папка в почтовом ящике, которая по умолчанию не отображается и хранит в течение 14 дней все удаленные сообщения. У нее есть отдельная квота 30 гигабайт, опять же по умолчанию. И в течение этих 14 дней любой пользователь без обращения администратору может из Outlook восстановить удаленные элементы. Если прошло 14 дней и элементы не были восстановлены, они удаляются окончательно. Но здесь существует еще один механизм, который по умолчанию не включен, но может быть активирован на уровне почтового ящика. Называется он Single Item Recovery. Single Item Recovery – это функция, которую можно включить на почтовом ящике, и она позволит после удаления из корзины второго уровня перемещать еще в одну скрытую папку также на 14 дней все сообщения. И получается, что в течение 28 дней сообщения можно будет восстановить, не прибегая к другим механизмам. В чем отличие? Корзина третьего уровня, ну, во-первых, по умолчанию отключена, во-вторых, недоступна конечным пользователям. Восстановить из корзины третьего уровня, или правильнее говорить Single Item Recovery, может исключительно член группы Discovery Management, встроенная группа в Exchange сервере. Получается, что для конечного пользователя Single Item Recovery не виден, и вообще он не знает о его существовании. Но вот 28 дней, суммарно 14 плюс 14, можно хранить все удаленные сообщения. И тем самым этот риск минимизировать. Имейте в виду, что увеличение как корзины второго уровня, а точнее продолжительности хранения в корзине второго уровня, так и увеличение продолжительности хранения в Single Item Recovery не может не сказаться на размере вашей базы данных. Об этом нужно помнить. Поэтому хранить в корзинах письма вечно, естественно, не нужно. Переходим к следующему риску. Следующий риск тоже банален, это удаление почтовых ящиков администратором. То есть человек уволился, его почтовый ящик был удален, и пришли через 2 месяца и говорят, что вот этот человек вернулся, или на его место кто-то пришел, нужно достать его переписку. В Exchange сервере также существует еще один механизм, который минимизирует этот риск. Этот механизм позволяет в течение 30 дней по умолчанию после удаления почтового ящика его хранить. Вот эти 30 дней – это стандартное время, можно увеличить этот параметр до 68 лет. И если к вам придут и скажут, год назад был ящик, вы легко можете его восстановить, не прибегая к восстановлению из резервной копии. Имейте в виду, что увеличивать параметр хранения отключенных или удаленных почтовых ящиков на какие-то большие промежутки год, два, три, четыре, или уж не говоря там про 50 лет, это, безусловно, скажется на размере базы данных. Причем вот увеличение – это непрогнозируемо. Поэтому очень и очень аккуратно нужно. Но в любом случае, если почтовый ящик удалили в течение 30 дней, вы можете его вернуть абсолютно спокойно. Третий риск, самый страшный, на мой взгляд, ну, из озвученных, это падение дисковой системы, на которой хранится ваша база данных. И вот здесь, что бы вам ни говорили, обязательно всегда нужно иметь резервную копию. Забегая вперед, я скажу, что с кластеризацией, без кластеризации, неважно, резервные копии должны делаться. Ну, во-первых, резервная копия – это ваша палочка-выручалочка в случае, если произошло падение сервера, дисковой системы, неважно, логические какие-то повреждения, вы всегда можете достать. Второе предназначение резервного копирования баз данных – это усечение или удаление транзакционных логов. Как вы помните, у нас в Exchange сервере транзакционные логи формируются из маленьких файлов по 1 мегабайту. И в процессе вашей работы этих логов становится вначале десятки, потом сотни, потом тысячи. И абсолютно нормальная ситуация, когда база данных весит 100 гигабайт, а транзакционных логов 300. Ну как? Это ненормальная ситуация, но это может быть, если вы не будете делать резервное копирование. Поэтому у резервного копирования 2 задачи. Первая – это сделать копию вашей базы на всякий случай, на случай форс-мажоров. И второе – это усечь те транзакционные логи, которые уже не нужны, чтобы освободить свободное место, естественно. Существует целый ряд продуктов для резервного копирования. Это стандартный Windows Server Backup, который имеет 1000 и тысяча и одну проблему, даже я бы сказал не проблему, а ограничение. Например, вы можете бэкапить либо локально, либо по сети, причем если вы делаете резервную копию по сети, то можете делать только одну копию, и последующая будет перезатирать предыдущую. Но это так, это очень бюджетный вариант для тех, у кого по какой-то причине сейчас нет средств для резервного копирования, ну либо совсем маленькая организация. Хотя в таком случае я бы, наверное, посоветовал посмотреть в сторону офиса 365. Проблем будет меньше. И взрослые продукты – это Data Protection Manager от Microsoft, Symantec Backup Exec, естественно, от Symantec, и относительно новый продукт на рынке – это Vim Backup, который бэкапит виртуальные машины целиком, но восстанавливать можно гранулярно, в том числе восстанавливать можно базу данных Exchange, почтовые ящики и сообщения. Окей. А теперь две ситуации. Первая ситуация. Вы храните на одном диске, давайте так, правильнее, на одном разделе, храните и базу данных, и транзакционные логи. В случае, если у вас выходит из строя дисковая система, там, где хранится база с логами, вы гарантированно возвращаетесь на дату последней резервной копии. То есть, если у вас упало в 3 часа дня, а последняя копия была, ну, допустим, в 3 часа ночи, за 12 часов вы теряете всю информацию и никуда от этого не деться. Если мы будем хранить отдельно базу данных и транзакционные логи, что в таком случае? Если мы теряем оба диска, но это очень маловероятно, если мы теряем диск с транзакционными логами, потеря информации будет совсем небольшая, то есть с момента последнего чекпоинта, поскольку все предыдущие логи, они уже, естественно, проигрались, и информация была записана в базу данных. Если мы теряем диск с базой, тут уже серьезнее. В любом случае придется восстанавливать предыдущие вариант базы из резервной копии, например, суточной давности. Но, внимание, у нас на соседнем диске лежат все транзакционные логи, которые были наработаны с момента создания последнего бэкапа. И мы или приложение резервного копирования может актуализировать базу данных на момент падения путем проигрывания на старой версии файла EDB тех транзакционных логов, которые были созданы после создания резервной копии. Так что тем самым мы актуализируемся на время падения. Существует особый режим работы базы данных, который называется кольцевое логирование или кольцевое перезаписывание транзакционных логов. В чем смысл этого circular logging режима? В том, что транзакционные логи не растут до бесконечности, а по мере чекпоинтов идет усечение транзакционных логов. То есть логи формируются, потом чекпоинт, да, идет очищение и формируются новые логи. То есть у вас на диске всегда приблизительно одно количество транзакционных логов. С одной стороны, здорово, да, логи не растут и место они занимать не будут. С другой стороны, при таком режиме работы любое падение базы данных приводит к восстановлению из полной резервной копии и, самое главное, к откату состояния на время создания последнего бэкапа. Ну, если для вас это не критично, то в таком случае можно использовать. Какой бы вариант вы ни использовали, и даже если вы делаете резервные копии, у вас остается одна проблема. Это время, требуемое для восстановления. Если базы данных достаточно большие, а это могут быть и 500 гигабайт, и терабайт, и более того, больше, если баз данных несколько, то при восстановлении из резервной копии до состояния, когда все заработало, может пройти час, два, три, четыре, пять, и, к сожалению, иногда больше. Все зависит от конкретной ситуации. Иногда для организации такое, ну, недопустимо. Представьте себе банк, где электронная переписка с внутренними документами, с какими-то документами клиентов осуществляется непрерывно. И у них в 10 часов утра падает база данных. И из резервной копии вы будете это восстанавливать в течение 4-5 часов. То есть фактически день потерян, все филиалы не работают. Это ненормально. Поэтому нужно помнить, что бэкап это хорошо, но время восстановления это проблема. Последний из рисков вот таких локальных это выход из строя сервера Exchange. Мало ли что могло произойти, сгорел, украли, унесли, не загружается какой-то аппаратный сбой. Может быть, все что угодно. Для Exchange сервера особого смысла делать резервное копирование операционной системы или виртуальной машины отдельно нет. Объясняю почему. В Exchange сервере существует несколько типов данных. Первый тип данных – это конфигурация, которая практически полностью хранится в Active Directory. То есть потеря Exchange сервера никак не приводит к потере конфигурации Exchange. Следующий момент. Резервное копирование мы уже разобрались. База данных, то есть почтовые ящики, естественно, хранится на дисках, но бэкап этих данных делается отдельно. Поэтому падение сервера, ну, упал сервер. Базы данных у вас в любом случае в резервных копиях есть. Третий тип данных – это по мелочи сертификаты, которые были установлены на сервер, или изменения конфигурационных файлов. В таком случае я советую делать следующее. Если вы установили сертификат на Exchange сервер, просто экспортируйте его с закрытым ключом, паролите, кладете на флешку, флешку в сейф и до худших времен. Если вы производили какие-то изменения конфигурационных файлов, всякие веб-конфиги и прочее, эти веб-конфиги точно так же разово сохраняются на случай, если придется восстанавливать. По поводу резервного копирования логов. Здесь вы либо используете любые программы для файлового копирования а-ля Robocopy, либо храните логи на каких-то системах хранения отдельно, чтобы падение или выход из строя сервера на логи никак не повлиял. Они у вас сохранились. Так вот, если у вас упал сервер, но при этом все остальное на месте, я говорю сейчас об Active Directory и о резервной копии базы данных, то вы всегда можете восстановиться. Вы можете взять новую операционную систему абсолютно на любом оборудовании. Главное, чтобы эта операционная система по версии совпадала с той, которая была установлена на упавшем Exchange сервере. Вы устанавливаете все пререквизиты, вы находите в Active Directory объект старого Exchange сервера и его сбрасываете, делаете reset. После чего новую операционную систему с тем же именем вводите в домен. И ваш будущий новый Exchange сервер подхватывает старый объект. И поскольку он подхватывает старый объект, у него тот же SID, тот же GUID. После чего вы берете дистрибутив обязательно в той же версии, в соответствии вплоть до сервис-пака, хотя на самом деле, если кумулятивный пакет обновлений менял схему, то вплоть до кумулятивного пакета обновлений должно быть соответствие. И запускаете режим установки, который называется Recover Server. Когда вы запускаете этот режим установки, у вас не спрашивает ничего. То есть мастер установки Exchange залазит в Active Directory, находит объект компьютера, Exchange сервера, запрашивает всю конфигурацию, и установка происходит согласно той конфигурации, которая существует в AD. Впоследствии вы проверяете, что база данных находится на местах, импортируете сертификаты, файлы конфигурации, Exchange сервер работает. Скажу так, по опыту, что в случае, если база данных не пострадала, и вы знаете, как происходит recover сервер процедура, у вас готов шаблон виртуальной машины, то вся процедура займет где-то час-полтора, ну максимум два. Опять же, главная проблема в этой процедуре – это время, требуемое для восстановления, особенно в случае, если вы потеряли одновременно и базу данных. Час-два – это тоже достаточно много, особенно если добавить время, которое нужно для того, чтобы все схватить быстро, да, и начать восстанавливать, вспомнить, как это делается, то иногда можно и 3 часа потратить. Для некоторых организаций это неприемлемо. Когда мы проектируем систему с высокой доступностью, нам нужно очень четко представлять два параметра RTO и RPO, Recovery Time Objective и Recovery Point Objective. Recovery Time Objective говорит, при возникновении самого страшного риска, сколько времени у нас займет восстановление системы. Recovery Point Objective говорит, при возникновении самого страшного риска, за какое время мы потеряем информацию. То есть сколько информации будет потеряно. Если для организации при падении почтовой системы RTO может быть равен 9-10 суткам, то значит система с высокой доступностью им, скорее всего, не нужна. Потому что даже имея один единственный сервер, при его потере вы сможете восстановиться, ну, при наличии, естественно, оборудования, да, дополнительного, вы сможете восстановиться в течение там, 8-9 часов даже вместе с базой данных. То же самое с Recovery Point Objective. Если вы можете потерять информацию за сутки, зачем вам кластер? Вы можете просто раз в день делать резервную копию. Для организации, где Recovery Time Objective исчисляется в минутах, да даже в десятках минут, то же самое с Recovery Point Objective, говорить нечего. Нужна кластеризация. Какой бы опыт восстановления вы не имели, но при падении базы физически поднять за 10 минут ее из резервной копии вы, естественно, не сможете. То же самое вы не сможете гарантировать, что у вас вообще не будет потеряна информация. Так что здесь кластера, кластера и кластера. По поводу кластеризации. Кластеризация в Exchange Server 2013 претерпела небольшие изменения. Я буквально вкратце остановлюсь на том, как кластеризация выглядела в предыдущей версии, в Exchange Server 2010. У нас было 5 ролей Exchange Server, и каждая роль Exchange Server кластеризировалась по-своему. Прежде всего, у нас были Mailbox сервера, которые мы объединяли в группу высокой доступности в DAG и могли создавать несколько реплик одной и той же базы данных. То есть у нас было 2 Mailbox сервера, у нас было 2 экземпляра, каждый экземпляр хранился на своем сервере. Один экземпляр был активный, второй экземпляр у базы данных был пассивный. И вы могли создавать несколько баз данных, ну и, соответственно, создавать несколько реплик. Потеря одного Mailbox сервера была не страшна. С серверами клиентского доступа, которые принимали клиентские подключения, вам достаточно было установить 2 сервера клиентского доступа, выполнить минимальную настройку и каким-то образом балансировать клиентов. Чем балансировать, это уже разговор отдельный. Либо DNS-балансировка, либо аппаратная, либо Windows-балансировка, то есть Windows NLB. То же самое было и с ролями хаб-транспорта. Вам достаточно было поставить хаб-транспорт-сервер в 2 экземплярах в каждой площадке. И mailbox-сервера, отправляя почту, балансировали между хаб-серверами. То же самое хаб-сервера, передавая в другие площадки, также балансировали, если их было несколько. Ну и в демилитаризованной зоне у нас находился edge-транспорт-сервер, тоже в 2 экземплярах, желательно еще, чтобы и каналов было 2 в интернет. И балансировка входящей почты была через несколько MX-записей. Edge Transport Server и Hub Transport Server прекрасно понимали друг друга, и в случае, если серверов было несколько, Edge балансировали между хабами, хабы балансировали между Edge'ами. Так было раньше. В 13-й версии Exchange картинка слегка поменялось. Exchange Server 2013 вернулся к архитектуре, очень похожей на архитектуру Exchange Server 2003. У нас по-прежнему 2 роли, это Mailbox и CAS. Ну, не по-прежнему, да, по сравнению с 10-кой количество ролей уменьшилось. Что делает Mailbox? Mailbox, сама роль мейлбокса, по сути, самая толстая и несет на себе функционал старого мейлбокса, несет функционал хаб транспорт сервера и несет функционал Unified Messaging компонента, который сейчас является обязательным. С Mailbox серверами ситуация та же самая. Вы объединяете Mailbox сервера в группу высокой доступности. Вы объединяете их в DAG. До 16 серверов в одном DAG. И как только вы несколько Mailbox серверов объединили в DAG, у вас появляется возможность создавать реплики одной и той же базы данных. И при наличии, допустим, 5 серверов, у вас каждая база может иметь 5 реплик, и вы абсолютно спокойно можете переключаться как между серверами рабочими, да, и в случае падения как сервера, так и базы данных, у вас активность или база будет смонтирована на уже соседнем ноде, втором, третьем, четвертом, неважно, это зависит от ситуации. То есть несколько серверов, несколько баз данных. Также обращаю внимание, что принцип, когда у вас было общее хранилище и общий экземпляр баз данных, он сейчас практически нигде не соблюдается. То есть всегда должно быть и несколько серверов, и несколько экземпляров баз данных. С сервером клиентского доступа ситуация такая. Сервер клиентского доступа – это прокси, причем прокси достаточно тонкий. То есть клиенты все идут на сервер клиентского доступа, и, естественно, для страховки вам нужно иметь как минимум 2 сервера клиентского доступа, либо больше. Балансировка также необходима. Опять же, вы можете балансировать средствами DNS клиентов, потому что все клиенты, они подключаются по общему имени. А как вы разрулите этих клиентов между кассами – это уже ваша головная боль. То есть либо DNS, либо аппаратными балансировщиками, либо Windows NLB, соответственно, софтовой реализацией. Сервер клиентского доступа проксирует все клиентские подключения, и при необходимости он может проксировать SMTP трафик. То есть почта из интернета идет на CAS, CAS проксирует на Mailbox, Mailbox уже доставляет в базу данных, поскольку на Mailbox сервере есть компоненты транспорта. И обратная ситуация, с Mailbox сервера почта уходит на CAS, а CAS проксирует ее в интернет. Но сейчас у нас нет роли Edge. Я делаю поправку. Данный ролик записывается в феврале месяце, и Microsoft еще не выпустила сервис PAC-1 для Exchange Server 2013. И Microsoft обещала, что с выходом сервис PAC-1 у нас появится роль Edge транспорта, но уже в 13-й редакции. Пока этого нет, мы можем использовать Edge транспорт сервер от 10-й версии Exchange. То есть установить в демилитаризованную зону 2 Edge'а и привязать их на сайт Active Directory, где работает 13-й сервер. То есть выводы делаем какие? У нас есть 2 роли, Mailbox и CAS. CAS проксирует клиентские подключения и SMTP трафик. DAG, точнее Mailbox роль, реализует DAG кластеризацию баз данных, транспорта и Unified Messaging компонента. Принцип дублирования ролей он у нас сохранился, и при наличии нескольких mailbox серверов вы будете иметь несколько баз данных. Вот такая вот архитектура получается. Давайте с вами больше поговорим про DAG. Database Availability Group – это объединение mailbox серверов, которое может быть осуществлено абсолютно в любой момент. То есть вот таких запросов, как раньше, что кластеризация должна быть только в момент установки сервера, ничего подобного. Вы можете развернуть один сервер, через полгода другой, еще через полгода третий, и только потом их связать в DAG. DAG – это логическое объединение, то есть сервера могут в одной площадке находиться, могут в разных площадках, это абсолютно не важно. Просто они объединяются вот в логическую группу. Сервера, которые мы объединим с ролью Mailbox, кстати, если роли совмещены, Mailbox и CAS, ничего страшного, вы также можете их объединять, то есть совмещение ролей допускается. Exchange сервер может быть использован в варианте стандарт. То есть стандарт Enterprise для кластеризации не важен. Напомню, для тех, кто не знает, сейчас в 13-й редакции отличие стандарта от Enterprise только в количестве одновременно работающих баз данных. Стандарт может обеспечивать 5 баз данных работу, а Enterprise до 100. Обязательное условие – это компонент Failover Cluster от операционной системы, где будет стоять Exchange Server. Напоминаю, что в 2008 R2 компонент Failover Cluster был установлен только в Enterprise или Data Center редакциях. Сейчас Failover Cluster работает даже в стандартных редакциях Windows Server 2012. То есть теперь он есть везде. Но если будете вдруг ставить Exchange Server на старой редакции, помните о том, что Failover Cluster у вас компонент Failover Cluster операционной системы у вас должен быть. В одной организации Exchange может быть несколько DAG-ов. Это абсолютно нормально. То есть ситуация, когда у вас есть Москва, а там три сервера, и ситуация, когда у вас тут же есть Питер, и там тоже три сервера Exchange, и вы создаете два DAG-а, один на Москву, другой на Питер, это нормально. Главное, чтобы один сервер входил только в один DAG в один момент времени. То есть нельзя, чтобы Mailbox сервер входил и в первую группу высокой доступности, и в другую. Ну, вам Exchange в принципе этого сделать не даст. Количество серверов Mailbox, которые вы можете загнать в одну группу DAG, ограничено 16 серверами или 16 членами. Возможно, в перспективе расширят до 64, но это пока предположение. Хотя особого смысла я в этом не вижу. 16 это тоже очень много. Далеко не все организации, даже большие, используют по 16 членов DAG. Далее. Основная задача DAG – это создание реплик базы данных. Сколько бы реплик одной и той же базы данных вы не создали, ну максимум 16, в любом случае у вас в один момент времени смонтирована только одна реплика. Все остальные реплики, они постоянно актуализируются. То есть сервера клиентского доступа подключаются к тому Mailbox-серверу, на котором сейчас активная реплика. И собственно говоря, логи транзакционные создаются именно там. И эти логи копируются по сети, и базы реплики, пассивные на текущий момент, они постоянно актуализируются. От чего ваш защищает DAG? Прежде всего, выход из строя Mailbox сервера. Упал, и черт с ним, у вас есть соседний, переключается, да, активизирует соседний сервер свою базу данных, и кассы уже подключаются в нее. То есть она уже является primary. И вторая защита – это выход из строя дисковой системы MBX. То есть упала база, упал диск, упал контроллер, все что угодно, вы продолжаете работать за счет того, что у вас активизируется соседний сервер и соседняя реплика. То есть DAG защищает Mailbox сервер и защищает от падения базы данных. И давайте посмотрим на вот эту картинку. Если у вас несколько Mailbox серверов, не обязательно, что на каждом сервере будет абсолютно идентичный набор баз данных. Например, у меня есть три сервера: MBX1, MBX2, MBX3. На MBX1 сейчас смонтирована база данных DP1. И пассивная реплика существует только на третьем сервере. На втором сервере MBX2 есть активная смонтированная база данных DP2, и пассивные реплики находятся на первом и на третьем сервере. И база DB3, она активна и смонтирована на третьем сервере, а пассивная реплика есть на первом и втором. То есть, когда вы объединили сервера в DAG, у вас есть три варианта. Первый вариант – создавая базу, вообще ее не кластеризировать. Нахождение базы на сервере, являющемся членом DAG, не обязует ее реплицироваться. Это первое. Второе. Создавая базу данных, вы можете ее прореплицировать абсолютно на все сервера в группе DAG. И третий вариант. Создавая базу DAG, вы можете сказать, на каких серверах должна происходить репликация. Первый, третий, пятый. Соответственно, второй и четвертый этой реплики не имеют. Это уже на ваше усмотрение. И понятное дело, что нагрузка на сервера, вот по моей картинке, она будет распределяться, потому что часть подключения клиентов будет идти на первый сервер, ну, точнее через CAS на первый сервер, часть на второй, часть на третий. Как идет актуализация базы данных? Существует два режима актуализации пассивных реплик. Первый режим – это файловый. Изначально был только он. То есть в активной базе формируются транзакционные логи. Как только лог сформирован, он копируется в пассивные реплики на соседние сервера в группе высокой доступности, где расположена реплика базы, и там происходит проигрывание, то есть актуализация базы данных. Информация, которая в активной реплике была записана, да, какие-то изменения, они распространяются на другие. И в последних редакциях появился еще один режим, называется блок-моды. Блок моды работает, если у вас хорошее сетевое соединение, быстрое соединение между серверами DAG, DAG автоматически переключается в режим синхронизации оперативной памяти. В оперативной памяти каждого сервера DAG формируется так называемый SI-Log буфер, то есть буфер, куда вносятся изменения базы. Этот буфер синхронизируется между серверами, то есть еще до формирования транзакционного лога. И как только буфер наполнен, на каждом сервере происходит создание транзакционного лога и своего буфера, и актуализируется база данных. Чем хорош SI-Log буфер? Тем, что в случае падения активной базы данных, активного сервера, у вас потеря информации будет минимальна, поскольку синхронизация шла еще на этапе, да, из оперативной памяти, еще до того, как лог реально был сформирован. Этот режим, он предпочитаемый, еще раз повторюсь, если у вас хорошее сетевое соединение, сервера не разнесены по разным площадкам, то, как правило, SI-Log буфер у вас и используется, то есть работает блок моды. То есть либо логами, либо еще на этапе буфера в оперативной памяти происходит синхронизация. Технические особенности DAG. Ну, во-первых, если вы планируете Exchange сервер загонять в DAG, то ни в коем случае нельзя его совмещать с контроллером домена. Это, во-первых, неподдерживаемый вариант. Во-вторых, технически создать DAG на Exchange сервере, если он еще и контроллер домена, невозможно. Далее. Существует необходимость в двух сетевых адаптерах. Если мы посмотрим на сервера в DAG, то у них есть два вида трафика. Первый трафик – это MAPI, то есть тот трафик, который идет с серверов клиентского доступа, подключение к базам данных клиентская. И второй тип трафика – это кластерный трафик, по которому идет обмен сердцебиением и репликация транзакционных логов. Microsoft рекомендует изолировать кластерную сеть. Если у вас сервера стоят в одной стойке, вплоть до того, что вы напрямую вставляете патчкорд и потом выбираете, что эта сеть, она кластерная, и по ней будет синхронизация. Если у вас сервера не в одной стойке, ну, вы можете выделить в отдельный VLAN, да, и пропускать этот трафик вообще изолированно от всего. То есть в идеале у вас должно быть два сетевых интерфейса на каждом Mailbox-сервере, хотя это не обязательно. Далее, сервера могут быть разнесены по разным площадкам, по разным сайтам Active Directory. Здесь основным условием является качество канала и сетевая задержка. Задержка на круг не должна быть выше 500 миллисекунд. Если выше 500, ну так у вас нормально работать не будут, будут постоянные переключения. Поэтому если латентность ниже, да, пожалуйста, можно разносить сервера по разным площадкам. DAG в обязательном порядке требует наличия кворума, как и в любом кластере. В DAG существует кворум, то есть голосование по большинству. Пока большинство нодов в сети работает и видят друг друга, кластер продолжает работать. Как только большинство потеряно, сервера размонтируют свои базы данных и ждут, пока кворум восстановится. Окей? И тут возникает небольшая проблемка. Количество Mailbox серверов в группе DAG может быть как четным, так и нечетным. Если у нас два сервера, то, извините меня, при потере связи между серверами каждый сервер считает себя в меньшинстве. То есть большинство – это когда половина нодов плюс один. Поскольку он считает себя в меньшинстве, он размонтируется. Для ситуации, когда у нас количество серверов четное, используется свидетель. Свидетель – это не Exchange сервер, это любой файловый сервер. Особых требований к версии операционной системы нет, то есть любая серверная ОС, не член DAC. На этом свидетеле создается специальная папка, в которой создаются два файла. Один из файлов будет лочиться при определении кворума. То есть идеология очень простая. Смотрите, есть два сервера, есть свидетель. На свидетеле есть папочка. Как только Mailbox 1 стал недоступен, Mailbox 2 увидел, что связь пропала и необходимо проверить кворум. Он бежит на свидетеля, лочит файл, и когда происходит блокировка файла на свидетеле, он получает дополнительный голос. То есть тот, кто залочил свидетеля, плюс один голос. И два против одного, естественно, кворум сохраняется. Для чего это нужно? Вообще кворум в кластерах нужен для того, чтобы у вас не было синдрома расщепления мозга. Ну, не у вас, а у ваших серверов, split-brain синдром. Потому что когда серверов, например, два, у каждого по экземпляру базы данных. И если активный был MBX1, а пассивный MBX2, и MBX2 перестал получать сердцебиение от первого сервера, он может подумать две вещи. Первое, что MBX-сервер упал, и ему нужно монтировать базу данных и становиться активным. Второе, то, что у MBX2, у него самого проблемы, и в таком случае монтировать базу не нужно, поскольку MBX1 продолжает сейчас работать. Вариант с кворумом, как раз вот с голосованием, со свидетелем в данном случае, он позволяет эту проблему решить. То есть тот, кто залочил файл, тот получает дополнительный голос и продолжает работать. Если связь пропала исключительно между MBX1 и MBX2, но при этом обоим серверам доступен свидетель, тот из серверов, кто первый залочит, заблокирует файл свидетеля, получит дополнительный голос и именно на нем продолжит работу своей базы данных. Точнее, его базы данных. Окей, как определяется кворум? Давайте с вами рассмотрим несколько вариантов. Первый вариант – это not majority, когда у нас нечетное количество серверов. Допустим, мы имеем три сервера в группе DAC, и один из серверов у нас выключается. Ничего страшного, два сервера из трех продолжают работать, они видят друг друга, делают вывод о том, что третий сервер упал, ну и, естественно, продолжают работать. А вот если в такой ситуации мы выключим, да, или аварийно уйдет в перезагрузку, допустим, второй сервер, то третий, оставшийся в живых, увидит, что два недоступно, и размонтирует свою базу данных, скажет: а, я остался в меньшинстве, возможно, у меня проблемы какие-то, и размонтируют базу данных. То есть люди уже работать не будут. В ситуации, когда серверов четное количество, ну давайте возьмем 4, у нас используется дополнительно свидетель. То есть уже будет not in file share majority. Если 4 сервера плюс свидетель, и один из серверов выходит из строя, ничего страшного. 3 голоса плюс свидетель, 4 из 5 продолжают работать. Все нормально, база данных работают. Далее, если мы теряем второй сервер, по-прежнему кворум сохраняется, поскольку есть два сервера плюс свидетель. То есть 3 против 2. И при самом печальном варианте, когда мы теряем 3 сервера из 4, у нас остается свидетель и последний сервер Exchange. Но в таком случае, даже при наличии свидетеля, обеспечить большинство голосов возможным не удается. То есть 2 против 3. То есть 2 из 5 только доступно. Поэтому оставшийся сервер размонтирует базу данных и работать не будет. Вот здесь хотелось бы сделать поправку. В 12 сервере появилась такая штука, как Dynamic Forum. Наткнулся я на нее совершенно случайно. Наткнулся следующим образом. У меня был кластер из 4 Exchange серверов. Все они были включены, были базы данных, точнее база данных, которая была смонтирована на одном из серверов, и 3 оставшихся сервера имели реплику этой базы. То есть, если вы внимательно посмотрите на тот shell, который я вывел на экран, то getCluster выдает, что у меня в кластере 4 сервера, и все они в состоянии up доступны. И что в кластере включен такой параметр, как Dynamic Quorum. Вот эта единичка, да, это то, что он включен. Что такое Dynamic Quorum, я расскажу буквально через 2 минуты. Так вот, у меня было 4 реплики базы данных, смонтирована она, как вы видите, была на третьем сервере, но остальные базы данных были в абсолютно работоспособном состоянии, готовы были принять удар. Я начал по порядку тушить все сервера, то есть в шатдаун перевел первый сервер, второй, третий. И каково же было мое удивление, когда, затушив 3 сервера подряд, у меня на четвертом база данных продолжала работать. То есть все переключилось. Когда я повторил команды, я увидел следующее, что 3 из 4 нодов у меня в дауне, но при этом база смонтирована на последнем. Тут я очень сильно чесал затылок, но потом начал читать документацию и выяснил следующее, что в 12-м сервере по умолчанию включен Dynamic Worm. Что это значит? Если вы планово выключаете сервера, как было в моем случае, то есть не turn-off, не hard reset, не аварийное выключение, а просто штатный шатдаун. Эти сервера из расчета кворума впоследствии убираются. То есть становится, как будто у вас не 4 сервера Exchange, а 3 плюс свидетель. Потом, как будто у вас 2 сервера Exchange и свидетель. И потом один сервер Exchange и свидетель. То есть при плановом выключении, они выкидываются из расчетов последующего кворума. И только так удалось вот получить из 4 серверов один работающий свидетель и смонтированную базу данных. Сразу скажу, что, опять же, на текущий момент времени, на момент записи данного вебкаста, Microsoft не поддерживает динамический кворум в Exchange сервере. Поэтому, если вы будете проектировать кластер, динамический кворум нужно будет отключать. Но не пугайтесь, если вот с такой ситуацией столкнетесь. Это Dynamic Quorum. Если вы возьмете и выключите 3 сервера через turn-off, а не штатное выключение, у вас, естественно, никакой динамический кворум не отработает, база данных на оставшемся будет размонтирована и сервер работать перестанет. Итак, давайте с вами подытожим, что нам удалось узнать в первой части. Прежде всего, для того, чтобы обеспечить высокую доступность, вам необходимо как минимум 2 сервера Exchange. Высокая доступность вам нужна в том случае, если при падении сервера, при падении базы данных, время восстановления для вашей организации неприемлемо. То есть вот тех 2-3 часов явно будет недостаточно. Точнее, их будет достаточно для восстановления, но ваша организация это не одобрит. Вот тогда однозначно нужны кластера. То есть к вашему существующему Exchange серверу добавляется как минимум один. Наличие 2 Exchange серверов позволит вам сделать а. балансировку клиентских подключений, б. создание 2 реплик баз данных. Если поставите 3-4, ну, соответственно, 4 реплик баз данных. Впоследствии при падении сервера в течение 30 секунд вы сможете переключиться или ваши клиенты смогут переключиться на оставшийся. Вы не теряете данные, у вас нет простоя. На самом деле идеология, да, высокой доступности, вот мы сейчас поговорили больше про DAC, она продолжается балансировкой КАСа. Вот этот момент очень тонкий. В следующей части мы начнем с вами с того, что поговорим, как работает КАС, как нам распределить клиентов и какие нюансы существуют. Коллеги, спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, я постараюсь с удовольствием ответить. С вами был Рутилья, руководитель IT-подразделения компании Миатон. До новых встреч. Всего доброго.